Сейчас же мы с вами по обычаю займемся изучением псалмов царя Давида, который читается в нашем богослужении. Дабы мы с вами участвовали в наших молитвословиях не только слухом, ничего не понимающим, но еще и сердцем, все понимающим и умом, все осознающим, все признающим, всему покоряющимся. И вот сегодня первый псалом, который мы с вами разберем, это будет 62-й псалом. Это третий псалом в шестопсалме. Дело в том, что в церкви из времен царя Давида существовал обычай. Во время утреннего и вечернего жертвоприношения пелись псалмы и совершалось священное каждый день. Сам этот обряд возник еще раньше. Он установлен святым пророком Моисеем. Бог по повелению Бога Моисей установил утром и вечером, утром при наступлении зари и вечером при наступлении заката приносить жертву Богу, ягненка, воскурять тимьян, выжигать семисвечник перед лицом Господа Всемогущего и совершать великое поклонение Богу. Это обычай, вы знаете, идет сохраняется в церквах до сих пор. Но более того, если мы войдем еще раньше, мы узнаем, что утренние и вечерние молитвы, которые вот сохраняют до сих пор церковь, они восходят к временам еще до Моисея. Еще святой патриарх Авраам молился при заходе солнца, а святой патриарх Яков молился рано утром. Таким образом, еще эти молитвословия утром и вечером, они восходят к древнейшей истории человечества, христианского, служащего Богу. И вот царь Давид для вечернего и для утреннего всесожжения написал псалмы, то есть он их установил петь во время утреннего и вечернего всесожжения. Хотя написаны они были по другому поводу. Вечером пелся 140-й псалом: «Господи, воззвах тебе, услыши мя», мы каждый раз его сейчас поем, а утром пелся псалом 62-й: «Боже, Боже мой, к тебе утренний». Он сейчас читается во время шестого псалма. Это называется древний утренний псалом. Но написан он был совсем не для храма изначально, а написан был в очень тяжелых жизненных обстоятельствах у царя Давида. Итак, 62-й псалом написан так. Псалом царя Давида, когда он был в пустыне иудейской. Мы с вами знаем, что кто читал первую и вторую книгу царств, что царь Давид, будучи помазанным Богом на место царя Саула, тем не менее власти не получил сначала. Но Саул чувствовал в нем действие Духа Божия, помазавшего его, и он на него делал облаву. Он ему воздавал злом за добро, вместо того, чтобы благодарить его за те проявления благородства, за те чудеса храбрости, которым Давид защищал Израиль самого Саула, Давид, значит, то Саул устроил на него облаву, он преследовал по разным городам, и в частности, вот вынужден был царь Давид убежать в иудейскую пустыню, где он прятался в горах от царя Саула. Да и туда царь Саул приходил, чтобы его искать. Известна даже история, когда Саул зашел по нужде в пещеру, где находился Давид. И тот, вместо того, чтобы его убить, он его пожалел, отрезал только кисть на одежде его. И потом показал Саулу и сказал: я тебя мог убить, и ты меня преследуешь. Да? Хотя я против тебя ничего плохого не сделал. И вот за это долготерпение Господь воздал ему тем, что Давид стал царем, а Саул был лишен жизни филистимлянами, которые убили его и отрубили ему голову. Итак, как говорит Давид, вот сейчас прочитаю, как принято у нас. Сначала по-славянски, как мы это слышим на богослужении, а потом мы с вами разберем этот псалом в переводе на русский язык, и с вами будем его стараться узнать его смысл. Итак. «Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжада Тебе душа моя, коль множествую Тебе плоть моя в землепусте и непроходне и безводне. Так и во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, як и лучше милость Твоя паче живот, в устне моей похвалите Тебя. Так и благословлю Тебя в животе моем, а имя Твоим воздержу руцы мои, як от тука и масти да исполнится душа моя, и устна моя радости восхвалят Тебя уста моя. Аще поминах тебя на постели моей, на утренних поучався в тебя, як и был и си помощник мой, и в крови крылу твоей возрадуйся. Трепе душа моя по тебе, мне же прият десница твоя, ти же всу искаши душу мою, внизу с преисподней земли, предаятся в руки оружие, части лица вам будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся в клины сим, яко загородившиеся уста глаголющих неправедное. Вот эти слова царя Давида, они являются утренним молитвословием нашей церкви. Итак, давайте вслушаемся в них. Боже, Боже мой, к Тебе я устремляюсь рано утром. С самого раннего утра я устремляюсь к Тебе. Потому что жаждет Тебя душа моя. И тем больше плоть моя жаждет Тебя. Хотя я нахожусь в земле пустой и непроходной и безводной. Итак, Давид говорит, что он устремляется к Богу Всемогущему с самого раннего утра. Его стремление сердца, когда устремлено к Господу. Он смотрит на Бога Всемогущего, несмотря на преследователей. Вот у нас сейчас как бывает? У нас когда какая-то беда, человек чем занимается? Думает, как бы из нее вырваться, да? Вырвавшись, как бы потом за это отомстить как следует, да, если там люди виноваты. Думают люди, как бы мне сейчас прорваться, но не так уж царь Давид. Давид говорит, что он с самого раннего утра стремится к Богу, хотя он изгнанник, хотя он находится в состоянии полного такого внешней безнадежности, потому что представьте себе, когда против тебя вся государственная машина работает. Вот, но при этом он продолжает стремиться каждое утро устремляться к Богу. И заметьте, что он дважды повторяет имя Божие. Почему? Потому что Бог для него родной, Бог для него чрезвычайно близкий, Бог для него драгоценность, величайшая драгоценность во Вселенной. Поэтому он как бы услаждается самим святейшим именем Господа. Он говорит, Боже, Боже мой. Вот это ощущение сладости имени Господня, оно свойственно вообще всем христианам. Действительно, мы знаем, что великие монахи, великие подвижники церкви в XIV веке написали прекраснейший акафист, который так и называется, акафист Иисусу сладчайший. Потому что имя Господне есть величайшая сладость для всех тех, кто призывает Его. Причем не в переносном, а в прямом смысле этого слова. Те, кто когда-либо пробовал молиться Богу Всемогущему всем сердцем своим, знают, что некая сладость появляется в душе и даже в теле. Если вообще появляется некое ощущение блаженства и особое такое наслаждение духовное. Это действительно ощущаемая, вкушаемая вещь, про которую сказано, вкусите и увидите, как благ Господь. Тот, кто не пробовал этого, тот, наверное, просто не молился на самом деле никогда по-настоящему. Вот именно сладость имени Господня, она является действительно причиной повторения имени Божия. Действительно, вспомните, сколько раз это имя Иисуса в этом акафисте встречается. Даже там больше, около 200 раз, наверное, да, человек вспоминает сладчайшее имя Господня и не может им насытиться. Вот известно, что когда человек любит другого человека, он его имя все время старается вспоминать, да? Он старается это имя держать все и в сердце, и на языке. И тем более, когда человек любит Бога, имя Божие не может отступить от него. И у христиан была старая древняя практика, когда они созерцали святейшие имена Господа и погружались в созерцание славы Господней. Это действительно великое доброе дело, которое у нас сейчас многими забыто. Потому что люди приходят в христианство не для того, чтобы славить Бога Всемогущего, а чтобы им только польза какая-то была. Да? Это, конечно, хорошо, но недостаточно, согласитесь. Человек, который ограничивает христианство таким потребительством, человек, который не хочет учиться славить Бога Всемогущего всегда, который не хочет благодарить и ликовать перед лицом Бога, такой человек, он, конечно же, будет чужд высотам благочестия, такой человек будет чувств божественной любви. Он не узнает вершины христианства, потому что христианство открывается тем, кто любит Бога, боголюбцем. Итак, Давид говорит, Боже, Боже мой. То есть опять мы видим, что Бог воспринимается как свой для Давида. Он его Бог, он его личный Бог, да, покровитель, Бог-защитник, Бог-любимый Бог, да, который близок к нему. И он говорит, что я к тебе устремляюсь с самого утра. И, то есть из глубин ночи вот, я стремлюсь к тебе. В другом месте как сказано в одном из переводов Псалтирия, Давид говорит: «Восстань, мои гусли, восстань, мой псалтирь, я буду славить Бога поутру, и мой голос разбудит зарю». Понимаете? Мой голос, ища Бога, разбудит зарю. Заря проснется от моего голоса, потому что я ищу Бога еще и в темноте. Да, стремлюсь к Его святейшему имени, стремлюсь к Его величайшей славе, стремлюсь увидеть невечернее сияние Бога Всемогущего и в ночи этого мира. Действительно, все мы с вами находимся в некотором смысле на месте царя Давида, да? Мы находимся в земле пустой, непроходной и безводной. Потому что земля – это не дает вечной жизни. Земля – это наша. Она не имеет прямой дороги в вечность ведущей. Поэтому и в вечность идет путь надземный, называемый Христом Спасителем, и который сказал: «Я путь истинной жизни». И эта земля, она безводная, потому что она, человек, живущий этой землей, он чужд воды, воды благодати Духа Святого. Но при этом и все равно человек должен, даже здесь живя, живя вот это, в этой суете, вот в этой темноте, в этом мраке, он должен искать утра Бога, он должен стремиться к Нему еще из ночи Богу. И он говорит, Давид: «Потому что жаждет тебя душа моя». И насколько больше, и даже плоть моя. Хотя я нахожусь в земле пустой, непроходной, безводной. То есть я жаждаю тебя. Что значит жажда? Григорий Низкий такое эти слова говорит. Почему сказано, что жаждет Давид Бога? Потому что жажда есть острое чувство, которое приходит резко и которое заставляет человека искать. Тут искать воды. Голод, он приходит медленно, да, постепенно. Голод как-то можно обмануть, там, заморить червячка там, и так далее. Да? А жажда не так, это действительно жгущее чувство. Ну, знаете, сейчас лето, все чувствовали, да, вот эту вот жгущую жажду, которая выжигает человека. И вот так же Давид жаждет Бога. Его душа вся стремится к Богу, она иссыхает без Бога, как высохшая земля без источников воды. Но не только душа. Ну и плоть стремится к Богу. Потому что христианин, он стремится к Богу и душой, и телом. Душа и тело у христианина, если христианин истинно, оно стремится само в Дом Божий. Вот как у алкоголиков. Многие к распивочной идут. Как у наркоманов идут на наркопритон многие. Так у христианина нормальные многие идут куда? В Дом Божий. Дом Божий. Это просто признак нормального христианина, то, что у него само тело жаждет присутствия Божия. Действительно, мы знаем, что спасение охватывает всего человека. Вы знаете, да, что не только душа будет спасена, наша цель спасения не только души. Наша цель спасения всего человека. И души, и тела. Потому что в день воскресения будет спасено и тело наше. Мы будем в обновленных телах жить. И вот в этих телах, в обновленных. А не в каких-то других. И не просто бессмертная душа, а душа будет жить перед лицом Бога. А человек во плоти, с ногами, которые там звук при движении издают, да, из-за которых там трава проминается, вот такими настоящими ногами будет ходить перед лицом Бога живой. И уже сейчас на земле жажда Бога, она охватывает и тело человека. Вот я помню в детстве, я выучил, где правая, где левая рука была, когда была маленькая, очень простым способом. Какой рукой правильно креститься? Вот левая рука как-то не крестится, а вот правая рука, она легко крестится. Да? Вот, собственно, понимаю, вот какая рука легко крестится, вот та рука настоящая, да, правая. А которая плохо крестится, значит, это левая рука. Когда вы маленький совсем. Вот так у меня получилось. А? Не, ну я говорю, у меня вот так получилось, я про себя расскажу. Вот, то есть, на уровне телесных привычек, да? Я знаю многих людей, которые нравятся поклоны. Понимаете? Нравятся, потому что тело само славит Бога через это, понимаете? И святой Афанасий Великий говорит, что значит жаждет тело Бога. То есть, в чем это проявляется, эта жажда? Она проявляется и в поклонах, да, и в спании на голой земле для обуздания, да, какой-то страсти, блудной, например, страсти. Вы знаете, да, что на жестком очень нужно полезно спать. Вот, чтобы обуздать тело, чтобы оно начало в нем появилась эта жажда Бога. И крестные знамения, да, которые пробуждают жажду Бога в теле, проявляется эта жажда, она и физически, на самом деле. Вот известно, что есть точки Точка молитвы, правильно? А есть ложные точки молитвы, знаете, да?
Нет.
Ну, точка внимания, знаете, что такое?
Нет.
Точка внимания, это когда мы смотрим, я, например, смотрю, например, на Антоне, да? Вот у меня точка внимания у него в глазах находится. Так, да? Я могу, например, задуматься о чем-то. Вот. Я могу, при этом мой взгляд может быть где угодно, да? Но внимание будет не вне меня находиться, а внутри меня. Где оно может находиться? Оно может находиться в голове, да? Может находиться в желудке, если когда думаешь, чтобы покушать, да? Может находиться там в пятке, если у меня там пятка болит, так? Вот. А может находиться в сердце. И в сердце, опять-таки, точка внимания, где может находиться? Может находиться внизу, в нижней части сердца, да, будет за чувственность, эмоциональность, да, вот такое, такое бурное кровяное движение начинается. А может находиться в верхней части сердца. Обычно вот ЦЦРка говорили, вот, преподобный Каменск говорил, что должна быть точка внимания находиться выше, вот, вот где-то в районе здесь, вот, выше, выше соска находится, вот здесь, вот, в верхней части сердца. С чем это связано? Дело в том, что в человеке телесное связано с духовным. Сегодня вот Евангелие, которое читалось, как раз на Господь говорил, что, все, что не входящее в уста, да, оскверняет человек, а то, что выходит из уста, оскверняет человек. Имеется в виду, конечно, не плевки там, да, вот, а имеется в виду что? Как говорит Господь, что из сердца выходят злые помыслы, любодеяния, убийства, воровство, вот, кража, богохульство и так далее. Все это, выходя из сердца, оскверняет человека. И с другой стороны, царь Соломон говорит, что в сердце, всяким хранением храни свое сердце, потому что в нем источники жизни. А в каком сердце? Мы скажем духовном, и будем правы. Но если мы скажем только духовном, мы будем неправы. Потому что в человеке душа, она вся воплощена. То есть душа связана с телом непосредственно. Да, вот святитель Лука в Войнесмерске, он разбирал, я разбираю вот вопрос отношения сердца и души, говорит очень интересные вещи. Он как хирург, великий знаток анатомии, говорит, что сердце, не, его деятельность не исчерпывается тем, что это просто моточек для качания крови. Вокруг него там существует огромная своя нервная система коронарная, которая обеспечит его движение. И поэтому сердце, оно, и даже на уровне организма, оно связано с чем? Связано с чувствием. Ну, это, кстати, наблюдаемая вещь, да? Человек там переволновался, что психанул, что не начинается. Сердце начинает колотиться, да? Человек спокойный, у него сердце там медленно-медленно двигается, так? То есть все на уровне сердца это происходит. Вот. И обратно, например, человек болит сердце, у него начинается, там могут начаться тревоги, да, удушье может начаться, да, понишли какие-то состояния начинаются. Это естественно, потому что у человека вот все эти состояния телесные и душевные взаимосвязаны. Почему же нужно именно в верхней части сердца точку внимания иметь? Вернее, стараться, чтобы она перешла. Начинается не так. Но стараться нужно, чтобы в нормальной ситуации ум должен находиться в верхней части сердца. Верхней, да. Почему? Потому что нижняя часть сердца, она отвечает за так называемую растительную часть души. Наша душа, она имеет несколько свойств. Обычно поэтому различают душу и дух. Дух – это высшая часть души, или глаз души, как говорит Иоанн Дамаскин. А душой еще часто называется нижней частью души, или там психической частью души. К нижней части души относится способность расти. Вот почему наше тело именно таким образом растет? Понимаете? Нельзя сказать, что это в ДНК записано, потому что в ДНК не записана последовательность открывания того или другого места, самого ДНК, так? В генах не записано, в каком порядке. Написано, что в случае в такой-то этап нужно сделать такой-то белок. Но когда начинается этот белок, нужно функционировать делать, да, изготавливать, когда должно быть там дифференциация клетки и так далее, это в клетке не записано, в ДНК не записано. Ну, действительно, это проблема. Почему из огромного моря информации открывается именно нужная часть? До сих пор непонятно, на самом деле. Была гипотеза стоячих волн, но это такая гипотеза была. Вот. А христиане же давно знали, что душа обеспечивает рост человеческого тела. Мы растем и живем благодаря чему? Благодаря жизненной и растительной части души. Душа дает человеку возможность двигаться, да, способность движения. Вот. Причем это, кстати говоря, она дает способность чувствовать. Отсюда, например, становится понятно, почему бывает такое понятие, как виртуальные боли. Это когда, например, у человека отрубили ногу или руку, да, а она продолжает болеть. Вот, болеть, причем не вместе от рука, понимаете, а ниже.
Фантомные.
Фантомные, да, фантомные.